В эфире радиоканал «Юргинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Елена Катаева. Сегодня 25 октября, пятница. В нашей программе Елена Колбина, сотрудник автономного учреждения Центра культуры и досуга Юргинского муниципального района детской библиотеки, расскажет об организации и проведении детского конкурса «Край, в котором я живу». Открытие в Юргинском первого семейного многофункционального центра. Как это начиналось, с нами поделится руководитель службы по работе с семьей и детьми Кугаевских Оксана Владимировна. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. В помещениях экспоцентра на Красно-Пресненской набережной в Москве продолжается реконструкция помещений для размещения Национального центра России. До завершения строительства нового здания центр разместится в павильонах номер 3, 4 и 7 бывшего экспоцентра. Их общая площадь 37 тысяч квадратных метров. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, Национальный центр «Россия» начнет свою работу 4 ноября для демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе, а также для сохранения наследия международной выставки форума «Россия». Мы верим, что центр станет площадкой для открытого диалога, площадкой для проектирования будущего, в работе которой могут принять участие все жители нашей страны, сказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. 37 мер социальной поддержки участников спецоперации и их родных действуют в Тюменской области. Об этом напомнил губернатор региона Александр Мор во время прямой линии 22 октября. Так, в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации бойцам, героям России и награжденным любыми из орденов бесплатно предоставляют земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Вместо участка можно получить денежную выплату в размере 1 360 350 рублей. Эта сумма единая для всех муниципалитетов района. 17 октября Александр Мор поручил увеличить размер единовременной выплаты тем, кто идет на службу в зону специальной военной операции по контракту, до 1 600 000 рублей. Напомним, что полный список мер поддержки бойцов спецоперации и их родных представлен в уникальном справочнике, созданном тюменским юристом совместно с экспертным сообществом. Здесь собраны ответы на популярные вопросы по льготам, выплатам как для самих военнослужащих, так и членов их семей. Также добавлен телефонный справочник организаций, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их родным. Издание выпущено на средства специального конкурса грантов губернатора Тюменской области. Можно обратиться в Фонд защитника Отечества в любую из 87 социальных гостиных в нашем регионе, подробнее узнать о действующих мерах, посмотреть, что подходит именно вам, и оформить. Мы будем и дальше в необходимом объеме поддерживать наших ребят. Уверен, что они вернутся с победой, подчеркнул глава региона. 14 фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Тюменской области с начала года. Всего планируют по итогу года сдать 19 таких зданий. Также пациентов уже принимают специалисты в новой врачебной амбулатории. Еще в 13 объектах медицины идет капитальный ремонт. Такие данные привел губернатор Александр Мор, отвечая на вопрос жителей региона о модернизации первичного звена здравоохранения во время прямой линии 22 октября. Также в 2024 году в рамках программы мы приобрели 17 автомобилей санитарного транспорта и 101 единицу медицинского оборудования, в том числе 7 единиц, как говорят медики, тяжелого, 2 флюорографа, 2 маммографа, 2 аппарата ультразвуковой диагностики. В планах на 2025 год купить 130 единиц медицинского оборудования и 34 медавтомобиля, уточнил глава региона. В 2025 году в области станет на 2 современных объекта больше. Введут в эксплуатацию строящийся филиал поликлиники в поселке Богодинском и стационарное отделение психиатрической больницы в поселке Вензели, а через 2 года в Ишиме – большую поликлинику. Всероссийский классный час «Искусственный интеллект для каждого» провела передовая инженерная школа Тюменского государственного университета совместно с Высшей школой программной инженерии и Московским физико-техническим институтом для тюменских школьников. Экспертом выступил сотрудник Центра развития IT-образования Московского физико-технического института Александр Яковлев. Вместе с ребятами он разобрал основные алгоритмы нейросетей. Дети познакомились с разными программами для генерации картинок и узнали о принципах работы софта. Ученики рассказали, что нейросети наталкивают на новые инновационные идеи и помогают создавать проекты. Некоторые из ребят впервые попробовали работать с нейросетями и отметили, насколько искусственный интеллект может ускорить любой процесс.
В итоге участники пришли к выводу, что искусственный интеллект обещает стать таким же прорывным девайсом, как шариковая ручка. Поэтому очень важно освоить этот инструмент сейчас, чтобы успешно применять его в будущем, сообщает Управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.
Урожайность зерновых в Тюменской области выше показателей 2023 года. Аграрии уже собрали 1 673 тысячи тонн зерна. Это больше, чем необходимо для внутреннего его потребления в регионе – 1,3 миллиона тонн. Об этом рассказал губернатор Александр Мур, комментируя вопрос о продовольственной безопасности и уборочной кампании во время прямой линии 22 октября. Погода была непростой, из-за паводка порядка 30 тысяч гектаров не удалось засеять. Но тем не менее, уборочная кампания завершается. Урожайность по зерновым выше, чем в 2023 году, и воловка хорошая. Внутренняя потребность в регионе на хлеб и хлебобулочные изделия, питание для животных 1 миллион 300 тысяч тонн, а собрали более 1 миллиона 600 тысяч тонн зерна, уточнил глава региона. Урожайность картофеля в 29,2 центнера с гектара Александр Мур также назвал рекордной. Хозяйства собрали 194,3 тысячи тонн второго хлеба. При этом на покрытие внутренней потребности региона требуется 120 тысяч тонн картофеля. Овощей открытого грунта, капусты, моркови, свеклы с полей убрано в объеме 46,5 тысяч тонн. Урожайность 488 центнеров с гектара. Наш агропромышленный комплекс производит всю необходимую основную продукцию, самую вкусную. Агропромышленный комплекс демонстрирует очень хорошие темпы роста и объемы производства, отметил губернатор. Рост производства продуктов питания с начала года составил 109,4%. Наибольший прирост по сливкам – плюс 121%, по творогу – 115,4%, по молоку и мясным полуфабрикатам – 106,6%, по мясу – 103,3%. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». 24 октября текущего года в детской библиотеке подвели итоги районного конкурса детского творчества на тему «Край, в котором я живу». Целью конкурса является продвижение книги чтения, повышение читательской и творческой активности среди детского населения. Поставлены такие задачи, как формирование патриотического сознания у подрастающего поколения и уважительному отношению к книге и чтению, приобщение читателей к литературному наследию российских писателей и художественному слову, а также к развитию подростков и детей читательской культуры, творческих способностей и фантазии. Более подробная информация о конкурсе участника с нами поделилась главный библиотекарь детской библиотеки Кулбина Елена.
Ежегодно детская библиотека проводит районные конкурсы детского творчества. И этот год, конечно, не исключение. Сегодня, 24 октября, в детской библиотеке состоялся очередной конкурс детского творчества «Край, в котором я живу». В данном конкурсе у нас две номинации – это художественное слово и медиатворчество. На художественное слово было подано 22 заявки. Из них 9 заявок возрастной категории 7-10 лет и вторая возрастная категория 11-14 лет. Было подано 13 заявок. В художественное слово дети читали стихи наизусть. Конкурс проходил в очном формате. Художественное слово оценивали наши многоуважаемые жюри. Дали 3 призовых места. Первое место в данной номинации заняла Курбонова Дарина. Второе место Филимонова Вероника. Третье место занял Казаев Родион. В возрастной категории от 11 до 14 лет также было присуждено 3 призовых места. Первое место взяла Горбунова Ульяна, второе место Синогноева Ксения, третье место Калинина Снежана. Также хотелось бы отметить, что в данном конкурсе принимали участие сельские библиотеки, которые также готовили детей, привезли их на конкурс. И хотелось бы отметить, что данные дети также заняли призовые места. Сельские поселения участвовали: Лесное, Бушуево, Зоново, Володино. На вторую номинацию медиатворчества также было подано 8 заявок. А возрастной категории 7-10 лет было подано всего 2 заявки. Поэтому, конечно же, тут вопросов не возникало, кто займет первое, кто второе место. Первое место заняла Курбонова Дарина, второе место заняла Распопова Никандра, это Володинская сельская библиотека. Вторая возрастная категория 7-14 лет, медиатворчество. Первое место занял Колбин Захар, детская библиотека. Второе место Кугаевских Анастасия, центральная библиотека. Третье место Базель Дарья, центр «Лидер». А медиатворчество также оценивалось в очном формате. Все зрители и гости смогли посмотреть видеоролики, оценить свои и посмотреть на ролики победителей. И в медиатворчестве также высылались видеоработы из сельских поселений. Все ребята большие молодцы. Достойно выступили, а жюри очень было сложно оценивать, но все-таки приняли решение, кто какое место занял. Руководители подошли к данному конкурсу очень ответственно, подготовили детей, так что было очень приятно слышать и слушать детей, которые рассказывают стихи именно о родине, потому что тематика данного конкурса у нас была: это любовь к родине, любовь к родному краю, семейные ценности, семейные традиции. Это очень важно, чтобы дети знали, умели, чтили семейные традиции, уважали взрослых. Такими конкурсами мы прививаем, конечно же, детям патриотизм. Это очень отрадно.
Несколько слов мы дадим участникам и победителям конкурса.
Меня зовут Курбонова Дарина, я рассказывала стих Кузнецова Галины Алексеевны «Гимн району».
Меня зовут Кутюкова Дарья. Я рассказывала стих Александра Хабардина «Милая Родина» на тему Родины.
Меня зовут Дерябина Анастасия. Я рассказывала стих Сергея Васильевича «Россия».
Понравился вам конкурс?
Да, мне он очень понравился. Там были развлечения всякие, и понравилось рассказывать стих.
Мне понравился этот конкурс, потому что вообще в данном конкурсе я участвую не первый раз. Для меня это большой опыт.
Мне очень понравилось, я участвую первый раз, и очень сильно понравилось, как все это происходит.
25 октября в Юргинском районе открылся первый семейный многофункциональный центр. Что такое семейные многофункциональные центры? Как они работают? Какие цели и задачи поставлены перед сотрудниками? На чем основывается работа этого центра? Какую помощь окажет центр семьям с детьми?
На эти и другие вопросы нам ответил директор центра Кугаевских Оксана Владимировна.
Семейный многофункциональный центр – это современный формат оказания услуг населению в нашем Юргинском районе. Семейный многофункциональный центр мы открыли в рамках реализации мероприятий «Года семьи» в Тюменской области и пилотного проекта Минтруда России по созданию семейных многофункциональных центров. В начале летнего периода нашим департаментом, департаментом социального развития Тюменской области, было предложено муниципальным образованием принять участие в региональном конкурсе организации деятельности семейного многофункционального центра в муниципальных районах и городских округах. Нам эта идея очень понравилась. С инициативой наш центр обратился к главе нашего муниципального района об участии в этом конкурсе. Глава поддержал нашу инициативу и стали прорабатывать рабочие вопросы по созданию комфортной среды. За летний период мы сделали текущий ремонт здания, обновили систему отопления и закупили мебель на средства, которые выделены были муниципалитетом. Осенью мы закупили уже часть мебели. Вторая часть у нас придет ближе к зиме, но решили не ждать этого времени и все-таки семейный многофункциональный центр открыть прямо сейчас, в это время. Что же все-таки такое семейный многофункциональный центр? Он в себя включает 3 отделения. Это отделение у нас первичного приема семей, отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования и отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. В принципе, у нас эти отделения так и работали и ранее, но здесь мы переходим к таким условиям работы, так называемое «в рамках одного окна». То есть гражданин, семьи с детьми обращаются к нам сюда, в семейный многофункциональный центр по любому вопросу. вопросу. Это касается и мер социальной поддержки, и психологическое консультирование, и правовое консультирование, и другие правовые какие-то вопросы, которые не может гражданин решить самостоятельно, он может обратиться к нам, и мы тогда в режиме одного окна, в режиме проактивности и комплексного подхода к вопросу проблемы гражданина, мы решаем его вот эти проблемные вопросы. То есть, когда мы самостоятельно не можем решить этот вопрос, мы подключаем наши организации в нашем районе. То есть, это и социальный фонд может быть подключен, и, значит, отдел культуры и спорта и работы с молодежью, и, соответственно, дома культуры, библиотеки и так далее, учреждения спорта, учреждения здравоохранения, учреждения центра занятости и так далее. То есть наши услуги, они бесплатны, доступны, и, конечно же, мы будем работать над качеством оказания таких услуг. Для приема граждан мы переформатировали свое пространство, то есть создали не только информационную зону, где человек, когда пришел в наше учреждение, сразу попал к специалисту на прием, но если, например, семья пришла с детьми, в это время дети могут остаться в игровой комнате, поиграть, специалист с ними будет заниматься, пока мама решает какие-то вопросы. Далее наше учреждение продолжает точно также оказывать реабилитационные услуги, то есть мы работаем также в полустационарной форме социального обслуживания, также у нас остается надомное социальное обслуживание. Здесь мы работаем традиционно. Ну, то есть, подводя итог вот нашему разговору, принцип работы семейного МФЦ – это режим одного окна, где, еще раз я повторюсь, семьи с детьми, граждане могут к нам обратиться по любой существующей проблеме, и мы подключаемся для решения этой проблемы.
О гостях, присутствующих на данном мероприятии, нам рассказала заместитель директора Елена Букина.
На открытии семейного многофункционального центра сегодня будут присутствовать гости. Это глава администрации Юргенского муниципального района Васильев Виктор Валентинович, заместитель главы по социальным вопросам Алексеева Светлана Владимировна, начальник отдела социальной защиты населения Юргенского района Дьяконова Оксана Владимировна. Также в этот день будут присутствовать многодетные семьи, которым будут выдавать удостоверение многодетные семья.
С наилучшими пожеланиями обратился глава Юргенского района Виктор Васильев.
Мы открываем сегодня семейный МФЦ. Это пилотный проект, который реализуется и на территории Тюменской области, и на территории Российской Федерации. Первый центр будет открытый на базе Галышмановского муниципального округа. И, конечно, при открытии этого семейного МФЦ показали, что они эффективны, они более рационально проводят работу с нашими семьями. Я думаю, что вот именно открытие таких семейных центров будет способствовать тому, что более качественно, на более высоком уровне будет организована работа по поддержке наших семей, по поддержке материнства, по поддержке детства, потому что сегодня забота о семье – одна из, наверное, главных задач, которая сегодня и на региональном, и на федеральном, но и, конечно, на муниципальном уровне. Конечно, еще предстоит большая работа по насыщению МФЦ, то есть и оборудованию, и новыми методами работы, ну и, конечно, повышение квалификации сотрудников, которые сегодня будут здесь работать. Но я думаю, что это будет способствовать дальнейшему развитию, оказанию хорошей помощи нашим семьям, поэтому призываю и работников нашего комплексного центра, конечно, работников данного МФЦ, ну и, конечно, наши семьи активно взаимодействовать на благо жителей Юргенского района. Всем здоровья, всем благополучия, и, конечно, всего самого-самого лучшего.
А мы желаем процветания и долгих лет службы нашему семейному центру. День работника автомобильного и пассажирского транспорта, или в простонародье День автомобилиста, в 2024 году приходится на 27 октября. Профессиональные водители – это люди, управляющие грузовыми автомобилями, автобусами, троллейбусами, трамваями, такси и другими автомобилями. В этот день организовываются концерты, устраиваются автопробеги и выставки ретро-автомобилей, на которых все желающие могут ознакомиться с их устройством и принципом работы, а также узнать историю автопрома. В этот праздник руководители организаций отмечают лучших сотрудников, награждая за их нелегкий труд почетными грамотами и дипломами. О непростой, но интересной профессии водителя с нами поделится Юрий Колбин, человек с солидным водительским стажем грузового транспорта. Юрий, скажите, пожалуйста, как вы пришли в эту профессию?
Ну, хотелось попробовать что-то новенького. Очень нравились большегрузные автомобили. Решил отучиться на права. Ну и устроился, так сказать, на фуру.
Сколько лет вы за рулем?
Всего с 2000 года. На больших машинах непрерывный стаж, это 8 лет.
Ну, скажите, сложно ли управлять грузовыми транспортами? Все-таки такая большая техника, большая
Нет, не сложно. Самое тяжелое – это оставаться без семьи, без дома.
А каких правил придерживаетесь при вашей профессии?
Это уважение к водителям другим. Самое главное. Всякие случаи бывают на дороге.
Юрий, ваша служба такси – одно из самых первых в Юргинском. Сколько лет вашему делу?
Ну, уже 17 лет непрерывного стажа. Самый первый даже открыл. Еще не было службы такой в Юрге. Рискнул открыть, но получилось.
Что бы вы хотели сказать молодым водителям, у которых вот, ну, не совсем большой стаж?
Ну, нарабатывать, конечно. Открывать категории обязательно. Все. В жизни это все пригодится. Я в свое время тоже, да, открыл одну категорию Б на легковые. А потом начал уже постепенно. Сейчас у меня первый класс, все категории. Отучился, отработал на всем.
В дневное время в районе деревни Патрушево сотрудники ТПС заметили гражданина, идущего к лесополосе. Сотрудники полиции приняли решение проверить документы у молодого человека. В ходе разговора с полицейским юноша 2005 года рождения признался, что у него в кармане есть запрещенные вещества, которые он приобрел для последующей реализации. В присутствии понятых полицейскими в личных вещах задержано обнаружено 45 свертков в изоленте черного цвета массой порядка 35 граммов. Экспертиза части изъятого показала, что в свертках находится мефедрон. Следователь Тюменец признался, что длительное время работает наркокурьером. Он приобрел посредством теневой площадки сети интернет наркотик, расфасовал на разовые дозы и планировал реализовать через тайники. В отношении подозреваемого следователем межмуниципального отделения Министерства внутренних дел России Тюменский за покушение на сбыт наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации.
Сегодня время вызовов. Время, когда каждый из нас может сделать выбор, который определит судьбу не только своей семьи, но и всей страны. Твоя решимость может стать ключом к защите страны и мира для миллионов людей. Служба по контракту в армии России. Твоя родина нуждается в тебе.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор военнослужащих по контракту. 4,5 миллиона рублей за первый год службы. Выплата 2 миллиона рублей сразу после подписания контракта. Заработная плата от 210 тысяч рублей в месяц. Присоединяйся к своим. Звони 79 1905 или 117 18+.
14 июня 1995 года террористы банды Басаева захватили городскую больницу в городе Буденновск, в которой находились 1600 заложников. Жертвами теракта стали 130 человек. В 2002 году террористы захватили театр на Дубровке, где проходил мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказалось 916 человек. Жертвами теракта стали 130 человек. В 2004 году террористы захватили школу номер 1 города Беслана, Северная Осетия. В заложниках оказалось 1128 человек. В основном это были дети. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 – дети. В 2013 году совершен теракт в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград. Жертвами теракта стали 63 человека, из них 18 погибло. 3 апреля 2017 года совершен теракт в петербургском метрополитене. Жертвами теракта стали 103 человека. 16 из них погибли. 22 марта 2024 года совершен теракт в Крокус-Сити-Холл. В результате атаки погибли не менее 145 человек, и 551 человек получил ранения.
Уважаемые тюменцы, Роспотребнадзор напоминает – для профилактики гриппа пройдите вакцинацию в поликлинике по месту жительства, безопасную и бесплатную. Для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, пользуйтесь антисептиком, соблюдайте социальную дистанцию, минимизируйте пребывание в общественных местах. Избегайте контакта с заболевшими, соблюдайте меры предосторожности. Ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!
$156 миллиардов рублей в прошлом году потеряли россияне из-за действий IT-преступников. жертвами мошенников стали 113 тысяч пенсионеров и еще тысячи несовершеннолетних. Схемы финансового мошенничества выглядят очень правдоподобно. Преступники чаще всего представляются сотрудниками банка, Центробанка, полиции, ФСБ, операторов сотовой связи. Они говорят уверенно, используют профессиональные термины и не дают жертве времени вникнуть в ситуацию. И когда человек растерялся, у него выманивают данные банковских карт и убеждают перевести деньги на другой счет.
Если вам говорят, что на вас оформлен кредит, совершена подозрительная операция по карте, просят перевести деньги на безопасные счета, истекает срок действия сим-карты, идут следственные действия, просят назвать код из СМС, то это мошенники. Прекратите разговор и положите трубку. Запомните, настоящие сотрудники банков никогда не попросят у вас данные банковской карты, пин-коды, одноразовые пароли и не попросят перевести деньги на безопасные счета. Будьте бдительны, не совершайте необдуманных действий. Не переводите деньги незнакомцам и не сообщайте любые коды и пароли.
При первом же подозрении позвоните в свой банк по номеру телефона, который указан на оборотной стороне платежной карты. Не дайте мошенникам вас обмануть.
Петя, сходи, пожалуйста, в магазин. Вот список продуктов и деньги.
Хорошо, бегу, мамочка. Хлеб, молоко и макароны. Как скучно. А ведь тут хватает на конструктор. Может, на мороженку останется. Что, если их и купить?
Эй, мы слышали твой план.
Только маме не говорите.
Не скажем, если ты поиграешь с нами. Сыграем в магазин. У тебя есть 3000 листьев. Это все твои деньги на неделю. Что бы ты купил у нас?
Конечно, конструктор. Крутая штука, давно хотел.
Проиграл. Ты потратил все листья. А дома все останутся голодными. Конструктор ведь не съешь.
Тогда конфеты. Их можно есть.
И снова проиграл. Есть всю неделю конфеты. Мама точно не одобрит.
Получается, надо брать продукты?
А вот и победа! Сначала надо тратить деньги на самые необходимые.
Так я что-нибудь выиграл?
Иди в магазин, купи все по списку, а приз будет ждать дома.
Мамуля, я купил все строго по списку. Даже сдача осталась.
Какой ты молодец. Оставь себе, можешь купить на нее мороженое.
А вот и приз.
У добрых дел есть имя. Это имена всех волонтеров, которые помогают там, где это необходимо. Уже более 5,5 миллионов добровольцев сегодня зарегистрированы на платформе Добро.рф. И вписать свое имя в историю добрых дел России можете и вы. Присоединяйтесь к команде на Добро.рф.
Диполь.ФМ при поддержке правительства Тюменской области напоминает. Если ты властитель мира, бог шоссе, король дороги, то не так уже и важно, что тебе 15 лет. Жаль, родители не знают то, что ты властитель мира. Но если б знали, то могли бы дать властителю ремня. Дорогие мамы, папы, будьте бдительны. Возможно, ребенок ваш король дороги, ловок, смел, неутомим. Нельзя без прав за руль садиться, машины или мотоцикл. Он пока живой и целый. Пусть останется таким.
Как дела в школе?
Все хорошо.
Слова могут быть жестоким оружием, которое ранит и причиняет боль. Об этом нужно говорить. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 8 800 2122. Психологическая помощь для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Бесплатно и анонимно. 8 800 2122.
А я не знал, что я расту. Все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно.
Окно, подоконник, балкон. Не место для детских игр. Не надейтесь на плотный затвор, крокодильчик и москитную сетку. Если ребенок в комнате, закрой окно. Установи ограничители. Предотврати трагедию.
Таковы главные новости к этому часу. Над программой работала Елена Катаева. Хороших вам выходных и до встречи на Юргинской волне.